Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры. Мы продолжаем разговор о Священном Писании Ветхого Завета. И в прошлый раз мы начали говорить о великом пророке Ветхого Завета, влияние которого и значение которого простирается далеко за пределами книги, написанной его именем. Это великий пророк Исаия. В прошлый раз мы говорили о призвании этого пророка, в котором, как в случае с призванием всякого пророка, отражается все содержание и все напряжение проповеди пророка, а в случае с пророком Исаией эта проповедь растянулась на почти всю вторую половину VIII века до Рождества Христова. И мы подошли как раз к тому моменту, когда настала необходимость поговорить о тех традициях, преданиях и представлениях, которые нужно всегда иметь в виду, когда ты пытаешься понять проповедь Исаии. Дело в том, что Исаия проповедовал в Иерусалиме, в Южном царстве, в Иудее, а именно в этом царстве процветали богатые духовные традиции, которые вошли составной частью в ветхозаветное предание. И поэтому нам впору поговорить о том, чем жили иудеи времен пророка Исаии в Иерусалиме и в царстве иудейском. Именно эти предания, эти традиции стали тем языком и тем контекстом, с помощью которого или в рамках которого Исаия проповедовал свою весть от Бога. Итак, что же это были за традиции, связанные с Иерусалимом и другими духовными ценностями Южного царства иудейского? Здесь, в Иерусалиме, никогда не рассуждали об Израиле как о конфедерации 12 колен, объединенных только лишь одной религией, как это было в случае, например, во времена Судей или в Северном царстве, где духовным центром никак не могла быть столица, потому что это была столица скорее больше в политическом смысле. И там, на севере, духовными лидерами были пророки, которые говорили о верности Израиля своему Богу, тогда как здесь политические ценности очень тесно смыкались с ценностями духовными, религиозными. Но вместе с тем центральность Иерусалима как столицы, она не ограничивается каким-то одним значением, только политическим или религиозным, а все это очень тесно соприкасается и взаимодействует. Иерусалим понимается как град Божий, как центр поклонения Богу Израилеву. И такое значение простирается на все области жизни, и религиозную, и политическую. И об Израиле, как мы видим в речах пророка Исаии, говорится как о едином целом, объединенном вокруг Иерусалима и во главе с царем. Только в силу такого центрального статуса Иерусалим может быть источником Божией правды, справедливости и верности завету. И у пророка Исаии это ярко выражено в том, что он всегда говорит о народе Израиля как о прочном государстве с центром в Иерусалиме. Все, что Исаия хочет сказать об избавлении и восстановлении Израиля, вмещается в эту концепцию единого полиса, как можно было бы выразиться, пользуясь уже реальностями древнегреческой истории, если можно провести такую параллель. Об Иерусалиме, пишет Исаия, будут говорить, что это город правды, столица верная, это 1 глава, 26 стих. В нем найдут убежище бедные, 14 глава, 32 стих. Ярким примером этого интереса Исаии к вопросам государственного устройства может служить, например, 3 глава книги с 1 по 5 стихи, где Исаия описывает последствия разрушения общественного порядка, построенного на принципах закона Божия. С уничтожением судей, советников, вельмож, вождей, воинов, пророков, которых Исаия ставит в один ряд, как государственных, так и общественных должностей, наступает не только политическая анархия, но и нравственный беспредел. И грядущее Царство Божие, которое Исаия пророчески провидит в будущем, он описывает используя именно терминологию Иерусалима как столицы, как центра, как оплота стабильности и покоя во всех отношениях. Средоточием Иерусалима в столичных таких представлениях была гора Сион, о которой тоже много говорится в книге пророка Исаии. Эта гора понимается как сугубое место присутствия Божия. В этом отношении нам много материала параллельного и очень такого проясняющего смысл этих понятий дает Псалтирь. В свое время мы будем более подробно и специально говорить о Псалтире, очень важной и уникальной книге Ветхого Завета. Но забегая вперед, уже сейчас можно сказать, что все ветхозаветные псалмы были богослужебными, то есть храмовыми гимнами, исполнялись, пелись во время богослужений общественных в Иерусалимском храме. Но при этом они были посвящены самым разным темам, самым разным переживаниям, религиозным потребностям. И спектр этих потребностей и религиозных чувств очень широк. Об этом знает каждый, кто открывал псалтирь хотя бы раз и читал, и видел, какие там есть различные псалмы по своему значению и настроению. В том числе в некоторых псалмах, а их насчитывается целый ряд, отражены и многие религиозно-политические темы, которые в перспективе Нового Завета, конечно же, имеют мессианское значение, но пока, оставаясь в рамках Ветхого Завета, мы должны увидеть в них тот первичный, буквально исторический смысл, за которым нам легче будет в свое время увидеть и христианский, новозаветный, мессианский смысл. И вот большое место в этих псалмах посвящено горе Сион, над которой пребывает особое благословение Божие и которое таким образом находится под особым покровительством и защитой Бога. Например, 49-й псалом, 2 стих, там говорится: «Сиона, который есть верх красоты, является Бог». А, например, 86-й псалом, он не очень длинный, но целиком посвящен хвале горы Сион. «Основание его, то есть Иерусалима, на горах святых, Господь любит врата Сиона более всех селений Иакова. Славное возвещается о тебе, град Божий. Упомяну знающим меня о Раве и о Вавилоне. Вот филистимляне и Тир с Эфиопией скажут: такой-то родился там. О Сионе же будут говорить: такой-то и такой-то муж родился в нем, и сам Всевышний укрепил его. Господь в переписи народов напишет: такой-то родился там, и поющие, и играющие, все источники мои в тебе». Ну, это всего лишь два примера, где мы слышим восторженные хвалы в честь горы Сион. В некоторых псалмах можно даже услышать такие интересные слова, где прослеживается упрек Северному царству в том, что оно откололось и незаконно присвоило, установило царскую власть. Например, это 77-й псалом, 67-й, 68-й стихи. «Отверг шатер Иосифов», имеется в виду Господь, «и колено Ефремова не избрал». Под коленом Ефремовым подразумевается как раз Северное царство. «А избрал колено Иудина, гору Сион, которую возлюбил». Ну, в связи с Исаией здесь можно вспомнить много текстов, но, пожалуй, наиболее выразительный и поэтичный – это вторая глава со 2 по 4 стихи. «И будет в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы, и пойдут многие народы и скажут: придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас своим путям и будет ходить по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима, и будет Он судить народы и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Ну, в этих словах Исаии совершенно очевидно, как он отводит центральное место горе Сион в истории спасения. Однако же, какой это имеет смысл для нас, для христиан, живущих в России, и вообще для всех христиан, кто поклоняется истинному Богу в Иисусе Христе? Здесь уместно будет вспомнить из нашей православной литургической практики, что в нашем православном богослужении имя горы Сион тоже часто упоминается и до сих пор используется, но, конечно же, в переносном смысле, как термин для обозначения присутствия Божия в православном храме во время богослужения. Ну, может быть, самый яркий пример – это когда во время архиерейской службы в начале литургии епископ стоит на возвышении, которое называется кафедрой, на середине храма. И это возвышение поэтически соотносится с Сионом, и хор при этом поет слова как раз из Ветхого Завета, из книги пророка Исаии, из 40 главы 9 стих, и эти слова, они обращены к епископу. «На гору Сион взыди благовествуей, и Иерусалиму проповедуей». Пожалуй, это очень яркий пример того, как понимается терминология Сиона в современной христианской православной жизни. Далее, еще одним важным понятием, относящимся к разбираемым священным традициям Града Божия и Иерусалима, является все то, что связано с царским служением. И опять-таки здесь большой материал дают нам псалмы. Целый ряд псалмов, они так и называются царскими псалмами в библеистике, потому что в них описывается или даже воспевается величие и исключительность царского служения в Иерусалиме, служение царя как помазанника Божия. Присутствие Божие в Иерусалиме, в столице народа Божия, оно выражается таким образом не только в горе Сион, но и в царствовании этого самого царя, помазанника, а помазанник по-гречески будет Христос, помазанника Господа, Яхве. И эта тема тоже занимает большое место в псалмах. Например, 47-й псалом, 2-3 стихи. «Велик Господь и всехвален в ограде Бога нашего, на святой горе Его. Прекрасная возвышенность, радость всей земли гора Сион, на северной стороне ее город великого царя». Ну вот здесь как раз специально я взял текст, где соседствует и гора Сион, и царь в Иерусалиме. И если Сион – это жилище Бога, особое место, на котором пребывает благословение Божие, то Давид – избранник Божий, которому дано царство от Бога над народом Божиим, и престол этого царя в Иерусалиме на Сионе. Это благословение пребывает по обетованию Божию, данному еще через пророка Нафана Давиду. Об этой истории мы говорили на одной из предыдущих лекций. И это благословение пребывает по этому же обетованию на всех царских потомках Давида. Этой теме и посвящен как раз тот ряд псалмов, которые называют царскими. Второй псалом, 6 стих. «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею». Или 17-й псалом, 50-51 стихи. «Зато буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками, и буду петь имени Твоему, величественно спасающий царя и творящий милость помазаннику Твоему Давиду и потомству его вовеки». Опять-таки отметим, что псалмы эти, как и все остальные, были храмовыми, богослужебными гимнами. И таким образом идея царства вводилась в религиозный, богослужебный контекст и была предметом храмового празднования. Но нельзя забывать, конечно, и о том, что приведенные примеры, приведенные предания и духовные ценности Южного царства и Иерусалима, прежде всего, как столицы этого царства, они содержат скорее призыв к тому, чтобы народ Божий, объединенный вокруг своего царя, царствующего в Иерусалиме, верно служил своему Богу, поступая по его закону. В действительности же и народ, и царь слабо откликались на этот призыв. Так что в псалмах, выше перечисленных и даже процитированных, выражаются скорее надежды, обращенные в будущее, нежели слова, воспевающие действительность. И служение Исаии дает яркое подтверждение тому, насколько были желанны и дороги эти идеи, ожидания и священные ценности для таких, как сам пророк Исаия и круг его учеников. И в то же время история пророка заставляет увидеть, какие горькие разочарования он должен был пережить, взирая на реальность, которая его окружала. Именно эта двойственность характерно в целом для такой важной составляющей Ветхого Завета, как мессианизм или мессианские пророчества, впервые явственно прозвучавшие в проповеди именно Исаии. Что подразумевает этот термин «мессианизм» или «мессианство», «мессианский смысл»? Дело в том, что этот термин происходит от еврейского слова «мессия» или по более близкому к еврейскому языку произношению «машиах», что буквально означает «помазанник» или по-гречески, как я уже сказал, «Христос». Слово «помазанник» уже несколько раз мы употребили, имея в виду царя в Иерусалиме, но терминами «мессианизм» или «мессианские пророчества» выражается идея надежды на то, что народ действительно придет к познанию истинного Бога и к необходимости жить в соответствии с этим познанием, то есть в завете с Богом. И случиться это может, если на то будет помазан, то есть избран и поставлен, некто достойный и верный своему Богу. В контексте описанных столичных традиций, и для Исаии в том числе, таким избранником и помазанником мог быть только царь, царствующий в Иерусалиме. Посмотрим, как выражал эти мессианские надежды Исаия, какие в связи с этим у него были переживания и какое все это имело глубинное библейско-богословское значение. Здесь нужно рассмотреть проповедь пророка Исаии в связи с царствованием двух очень разных по характеру своего царствования и деятельности царей – Ахаза и его сына Езекии. Первая половина служения Исаии пришлась на правление царя Ахаза, который правил с 736 по 716 годы до Рождества Христова. И этот царь, хотя Исаия и был его советником, или во всяком случае входил в число приближенных особ, этот царь никак не соответствовал требованиям священных традиций. Вместо верности Господу и веры в его обетование Давиду, он, как свидетельствует 4 книга Царств, 16 глава 3 стих, он даже сына своего провел через огонь, то есть принес в жертву, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. Исаия, со своей стороны, призывал Ахаза иметь твердую веру в Бога Израилева, в Яхве. «Шияр Ясуф», что значит «остаток спасется». Такое непривычное, странное имя дал Исаия своему сыну, и мы видим, что в этом отношении Исаия идет по стопам своих предшественников-пророков, когда они свою весть воплощают не только в речах, но и в своих поступках и жизненных каких-то шагах, называя, например, своих детей очень символичными именами. И вот таким именем, желая вдохновить Ахаза на надежду на Господа, Исаия называет своего сына, остаток спасется. Но тщетно. Второго сына Исаия должен был назвать не менее символично и более угрожающе. Магер Шелал Хаш Баз. Эти имена, кстати, даются в нашей русской Библии без перевода, в этой транскрипции, и под сноской внизу мы можем прочесть перевод. Это означает «спешит грабеж, ускоряет добыча». То есть Исаия возвещает Ахазу о грозящей гибели, но на Ахаза это не действует. И здесь мы подходим таким образом к одному из самых ярких и знаменитых эпизодов из Ветхого Завета, знаменитых благодаря тому, что пророчество Исаии, сказанное в этом эпизоде, было востребовано в Новом Завете, в Евангелии от Матфея, в рассказе о Рождестве Христовом. Речь идет об эпизоде, когда Исаия должен был в очередной раз возвысить свой пророческий голос, и на этот раз это было время так называемой Сиро-Ефремской войны. И прежде всего нужно изложить суть этого эпизода, суть именно военно-политическую. Это было около 734 года до Рождества Христова, когда цари Дамаска, это Сирия, и Самарии, столица Израиля, Северного царства, предприняли попытку вовлечь Иерусалим, Южное царство, в антиассирийскую коалицию. Ассирия действительно к тому времени начинала представлять все большую и большую опасность небольшим царством, государством в Палестине. Но большую опасность она представляла как раз для Сирии и для Израиля, тогда как Иуда, находящийся южнее и дальше от Ассирии, еще эту опасность испытывал не в такой мере. И вот Иудея в лице царя Ахаза отказывается от такого союза, не очень-то пока обеспокоенная этой северной ассирийской угрозой. Тогда оба союзника, сирийский царь Рецин и израильский царь Факей, обращают свои войска против самого Ахаза, царя иудейского, чтобы свергнуть его и поставить на его место одного из своих придворных. И в Иерусалиме в этот момент воцаряется страх и растерянность. В великой спешке население Иерусалима во главе с царем готовится к осаде, и, кроме того, Ахаз отваживается на совсем рискованный шаг. Согласно 4 книге царств, 16 главе, Ахаз призывает на помощь самого царя Ассирии, добровольно покоряется ему, ну а это, в свою очередь, конечно же, влечет за собой обязанность платить дань и принять ассирийскую религию. И в этот момент, когда при Иерусалимском царском дворе все заняты размышлениями о грозящей осаде, Исаия преграждает царю путь словами: «Наблюдай и будь спокоен, не страшись». Рассказ об этом мы читаем в 7 главе книги пророка Исаии. Дальше в своей речи Исаия называет царей, выступивших против Иерусалима. Называет с таким подтекстом, что эти люди, эти правители, на самом деле ничего не могут сделать против Иерусалима, если Ахаз положится на Господа. Кто они такие, как недымящиеся головни, как называет их пророк? Их дым скоро рассеется. А в Иерусалиме, между тем, правит тот, кого поставил на своей святой горе сам Господь. Опять-таки, вспомним здесь псалмы, в которых эта идеология воспета очень ярко. Поставлен царь, сын из рода Давида. И его предку Давиду Бог некогда дал такое обетование, что дом и царство его будут всегда перед лицом Яхве. Как же Ахаз может в этом сомневаться? Как может он страшиться и призывать на помощь чужого правителя, чуждого этой вере? И Исаия в своей речи имеет в виду именно это. И в конце этой своей убедительной речи, обращенной к Ахазу, он добавляет лишь короткое предложение, напоминающее об обетовании Божием и явно предостерегающее, стих 9, 7 главы: «Если вы не верите, то и не устоите», то есть не прибудете. Исаия здесь использует игру слов, которую, к сожалению, невозможно сохранить в русском переводе без утраты смысла, потому что здесь дважды повторяется глагол, еврейский глагол, но в разных формах. В первый раз в действительном залоге, а второй раз в страдательном или в возвратном, в возвратной форме. Второй раз «то и не прибудете», то есть «не устоите». Стоит глагол тот же самый, который используется в первой фразе «если вы не верите», но поставленный в возвратную или пассивную форму. То есть оказывается, что глагол «верить», который имеет объектом Бога и таким образом стоит вот именно в такой активной форме, он может быть поставлен и в пассивную форму «вериться», если так можно выразиться по-русски, быть верным, надежным, состояться, пребывать, быть в безопасности. То есть в такой форме этот глагол напоминает царю Ахазу обетование, данное царю Давиду пророком Нафаном: «И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицем моим». Напомню, это 2 книга царств, 7 глава, 16 стих. Так вот, этот самый глагол — это тот, который вошел и в наш богослужебный обиход без перевода в виде утверждения «истинно так» по-еврейски «аминь». Этот корень «аминь», он является корнем этого самого глагола, который так по-разному употребляет в своей речи пророк Исаия. Таким образом, вопрос к Ахазу: доверяет ли он обетованию Божию? Исаия предостерегает его: как бы он из страха перед противниками не возложил своего упования на иную помощь. Ибо если он и жители Иерусалима более не считают Яхве верным и надежным, то и они не устоят». И вот эта игра слов, которая, как я уже сказал, к сожалению, не сохраняется в переводе на русский язык, она показывает, на что нацелено ветхозаветное понятие веры, прежде всего, благодаря пророку Исаии. «Верить» означает направлять вот действие этого понятия, родственного слову «аминь», на Бога, то есть его считать верным, надежным, основательным, или говорить «аминь» на все, что открывает Господь, со всеми следствиями этого «аминь». Верить значит считать его безусловно надежным, и это показывает нам, насколько отлично понимание, библейское понимание веры и верить от привычного для нас обиходного употребления слова «вера», когда мы понимаем под верой способность просто признавать что-то правдивым или истинным. А вот библейская вера – это не просто предположение или мнение или догадка, а это то, что является и фактической формой знания. Верить в Яхве, в Господа, отныне означает считать Его верным и надежным, доверять Его Слову и обетованию. К сожалению, глагол «верить» в русском языке мы действительно не употребляем в пассивной форме «вериться». Хотя, кстати говоря, интересно, что в известном гимне святого Амвросия Медиоланского, начинающегося с знакомых нам слов «Тебе, Бога, хвалим», там все-таки употреблен в славянском тексте, употреблен-таки этот глагол «верить» в возвратной форме. Там говорится о Христе, обращаясь к Нему, «судья, верившийся, прийти». Но если все-таки эту возможность представить как более употребимую, то мы поймем, что имеется в виду. Если верить означает считать что-либо надежным и твердым, в данном случае речь идет о Боге, то обратно, в пассивной форме, «вериться» значит самому быть надежным и твердым. И вот в 7 главе, 9 стихе книги пророка Исаии как раз и имеется в виду этот смысл. «Если вы не верите в Бога, то и сами не устоите». Итак, Исаия ставит пребывание и устойчивость, надежность человека под знак веры в Бога. После этого утверждения пререкания между Исаией и Ахазом идут дальше. Исаия предлагает нерешительному царю знамение справедливости своего пророчества. Но Ахаз, желая быть свободным в своем решении, отказывается от знамения. Очевидно, он про себя уже принял решение призвать на помощь ассирийцев. Но пророк все же предлагает царю знамение, которое должно освободить от страха перед обеими приближающимися головнями Иерусалим и также предсказать колеблющемуся царю суд Божий. Исаия говорит, что дева понесет и родит сына, которому она даст имя Эммануил, с нами Бог. Прежде чем ребенок научится отличать добро от зла, оба царства, которых так боится Ахаз, будут опустошены. На первый взгляд Исаия прежде всего имел в виду именно этот политический инцидент, предсказывая царю Ахазу избавление Иудеи, и как на удостоверяющее знамение этого, он указывал на предстоящее рождение его супругой, сына, наследника Езекии. В этом состоит буквально исторический смысл этих слов, сказанных Исаией, и мы таким образом убеждаемся, что Исаия, как и все другие пророки, был человеком, очень вовлеченным в общественную жизнь, и говорил вещи, которые звучали актуально прямо в момент произнесения. И воля Господа открывалась через пророка в обращении как раз к тем людям, которые внимали этим пророческим речам. Но, с другой стороны, слова пророка, как эти, так и многие другие, многих других пророков, слова пророка находят свое исполнение в конечном, новозаветном плане. Так и здесь надежда Исаии, она действительно имела в виду не только Езекию, как помазанника, как царя в Иерусалиме будущего, через которого Израиль должен стать народом Божиим, а самое главное, что в этих словах заключался и глубинный, конечный смысл прообраза Благовещения и Рождества Христова. Этот смысл усмотрел и представил нашему вниманию евангелист Матфей, когда рассказывает о Рождестве Христовом и говорит, что все сие произошло, да сбудется, реченное от Господа пророком. И дальше он цитирует прямо этот 14 стих 7 главы книги пророка Исаии о Деве, которая родит сына и нарекут имя ему Эммануил, что значит «с нами Бог». И вот этот новозаветный, конечный и богодухновенный смысл этого пророчества постепенно кристаллизуется по мере того, как текст Ветхого Завета проходит через определенные редакционные стадии. Дело в том, что в еврейском тексте прочтение «Дева в чреве приимет» оно далеко не обязательно, потому что еврейский термин он предполагает как деву, так и молодую женщину. А вот тот смысл, который стал возможен в Новом Завете, точный и ясный смысл девы, он кристаллизуется постепенно, в частности, когда наступает эпоха эллинизма, и Ветхий Завет переводится на греческий язык. Здесь я позволю себе привести цитату из брошюры профессора Карташова «Ветхозаветная библейская критика». Странно и, конечно, не случайно решение тех благочестивых иудейских переводчиков этого места Исаии на греческий язык, которые упорно поставили здесь неожиданное по смыслу для зачинающей женщины и неожиданное вообще для иудаизма слово «парфенос», то есть «дева», переводя здесь так еврейское слово «хаалма». Прямое еврейское слово для обозначения девства и девы – «бетула». Слово «алма» шире по своему значению. Оно означает зрелую девицу брачного возраста и уже состоящую в браке молодую женщину. Из 7 случаев употребления в Ветхом Завете слова «алма» только еще раз в Бытие 24:43 греческие переводчики перевели его словом «парфенос» по требованию ясного смысла речи. Речь шла о невесте Исаака, Ревекке. В 5 других случаях они всегда переводили «неанис», то есть «молодица», по-славянски «отроковица». Но вот глаз евангелиста, читающего Библию уже обычно по-гречески, вонзился в слово «парфенос» и возвестил нам, что этот смелый, неточный перевод не случайен, провиденциален, прообразователен. Недаром весь Александрийский перевод, называемый переводом 70 или Септуагинтой, принят с любовью христианской церковью, а иудейством, его создавшим, с мистическим ужасом отвергнут и заменен другим, Аквилой или Симмахом, антихристиански переработанным. Конец цитаты. Итак, надежды Исаии увидеть исполнение своих мессианских пророчеств в Ахазе не оправдались. Взоры Исаии продолжают быть обращены в будущее. Он надеется на то, что обетования Божии о мессианском будущем обязательно должны исполниться на царстве Иуды и на его царе, а значит, и на самом народе, слугой которого должен быть царь. Поначалу это будущее вырисовывается перед взором Исаии в ближайшем историческом плане. Действительно, Езекии, сыну и преемнику Ахаза, удается на какое-то время восстановить политическую независимость и истинную религию. В Иерусалимском храме восстанавливается чистота культа Яхве. Последнее могло быть продиктовано не только духовными, но и политическими причинами. Скорее всего, этот царь все-таки очень доверял Исаии. Хотя были периоды, когда влияние пророка нейтрализовалось какими-то придворными политиканами. Как бы то ни было, восстановлены однозначно яхвистские формы культа. Вот как об этом говорится в 4 книге царств, в 18 главе с 3 по 6 стихи. «И делал Езекия угодное в очах Господних во всем так, как делал Давид, отец его. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых дней тех сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он, не бывало между всеми царями иудейскими и после него, и прежде него. И прилепился он к Господу, и не отступал от него, и соблюдал заповеди его, какие заповедал Господь Моисею. И был Господь с ним, везде, куда он ни ходил, поступал он благоразумно». Попутно нужно заметить, что подобную характеристику, кстати, включая и слова «такого, как он не бывало между всеми царями иудейскими и после него и прежде него», автор книг царств дает еще только одному царю, кроме самого Давида, Иосии. При Езекии впервые после долгого перерыва была отпразднована Пасха, и притом были созваны жители разрушенного Северного царства, хотя, правда, не все из них откликнулись. Об этом говорится во второй книге Паралипоменон в 30 главе. Не все откликнулись, вероятно, в силу давнего противостояния столичным амбициям. После этого эпизода, подробно рассмотренного нами во время Сиро-Ефремской войны в 30-е годы 8 века до Рождества Христова, Исаия пребывает в течение некоторого периода в молчании, после которого наступает следующий, тоже не очень продолжительный, период проповеди Исаии во время еще одного антиассирийского уже восстания, когда Иудея вдохновляется идеей вступить в союз с Египтом, надеясь, что этот союз избавит ее от ассирийского подчинения. В 20 главе книги пророка Исаии говорится о том, как Исаия возвещал тщетность этих попыток вступить в союз с Египтом, возвещал скорое поражение Египта, причем возвещал не только словом, но и действием, ходя нагим и босым по Иерусалиму и тем самым знаменуя плачевную участь Египта, на которой уповали Иудея и ее союзники. После этого периода проповеди опять наступает период молчания, или, во всяком случае, до нас ничего не дошло, ничего не сохранилось из того, чем жил и о чем проповедовал Исаия после этих событий, до того момента, когда в самом конце VIII века, около 701 или 700 годов до Рождества Христова, проповедь Исаии опять звучит в одни осады Иерусалима ассирийским царем Сеннахирибом, одним из самых свирепых и жестоких царей Древнего Востока. Этот эпизод говорит нам о том, что царствование Езекии при всех его успехах и периодическом благоденствии не было таким уж безоблачным. В 4 книге Царств, 18 главе, в 7 стихе говорится о том, что Езекия отложился от царя ассирийского. Но это, вероятно, относится к одному только краткому историческому мгновению, когда на ассирийском троне происходила смена власти. В 705 году Саргона II сменил этот самый Сеннахириб. И Езекия хотел воспользоваться моментом для восстановления полной политической независимости. Великие державы Востока, Вавилон, Египет, с другой стороны, соперницы Ассирии, вроде бы обещали поддержку. Более того, из Вавилона было приглашено посольство, против чего резко выступил Исаия. Сеннахириб вторгся в Сиро-Палестину с жестокой карательной кампанией. Сначала он обрушился на Аскалон и Экрон, близлежащие к Иерусалиму города, а потом разбил колесницы египтян, тоже недалеко от Иерусалима, к западу, после чего египтяне вышли из этого конфликта. И, наконец, Сеннахириб обратился против самой Иудеи, отрезав от Иерусалима всю страну, расчленив ее и раздав оставшимся ему верным филистимским князьям, после чего запер Езекию в Иерусалиме, по его собственному выражению, как птицу в клетке. Это выражение Сеннахириба, которое запечатлено на глиняном цилиндре, описывающим его походы и победы. Казалось бы, пришел конец Иерусалиму и последнему остатку народа Израиля. И вот в этот момент, как во время Сиро-Ефремской войны, Исаия вновь поднимает свой голос и протестует против политики союзов, пророчествуя о неизбежной гибели, если Израиль, народ Иудеи, не обратится к Богу. Как в свое время Ахаза, Исаия призывал Езекию к спокойствию и вере. Кто верит, кто утверждается на Господе, тот не постыдится. Об этом говорится в 28 главе книги пророка Исаии. В этом своем слове пророк описывает самоуверенность иерусалимлян, самоуверенность, которая выглядит как карикатура на веру, и влагает в их уста разоблачительные слова. «Мы заключили союз со смертью и с преисподнею сделали договор». Стих 15. Возможно, этими словами Исаия намекал на культ мертвых, который практиковался в Египте, или на какие-то еще языческие ритуалы, которыми иудеи желали обезопасить себя от сил погибели. Но, скорее всего, этими образами пророк указывал на те смертельные следствия, которые вызывали политические решения. Иерусалимляне связывали себя с союзом с тем, что могло принести лишь смерть и уничтожение. Они соединились с той инстанцией, которая могла лишь низвести в царство мертвых. Конечно, иерусалимляне думали об этом иначе, и здесь верили, что союз со смертью и царством мертвых, с Египтом, избавит от смерти и царства мертвых как таковых. Или же они верили, что союз со смертью избавит их от самой смерти, как это делают полагающиеся на смерть и уничтожение эксперты безопасности всех времен. Но пророк разоблачает эту ложную безопасность. Он срывает маску с этого ложного союза, как с поиска укрытия во лжи. Господь, Яхве, сделает суд мерилом и правду отвесом. Он будет измерять ложь и обман мерою верности общения с Ним. И тогда воды и потоки смоют криво и косо построенную хижину лжи. Ассирийский поток сметет Иерусалим с лица земли и разобьет его ложный союз. Ибо народ Иерусалима прошел мимо краеугольного камня, положенного на Сионе. Он не поверил в единственное место безопасности, которое ему дал Господь. И вот здесь вновь мы возвращаемся к очень важному и выразительному понятию в проповеди Исаии. Камень на Сионе. Вот я полагаю в основании на Сионе камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный. Верующий в него не постыдится. Исаия, 28 глава, 16 стих. Это еще одно место в книге пророка Исаии, в котором пророк использует глагол «верить». Важнейшим образом здесь является именно камень, встречающийся в Библии не один раз, в том числе и в Новом Завете, как с одной стороны – символ основательности, надежности. Сравни, например, первое послание Петра, 2 глава, 6 стих. А потому тесно связанный с верой. Так и с другой стороны, как камень преткновения или соблазна. Сравни послание к римлянам, 9 глава, 33 стих. Интересно, что оба указанных новозаветных текста, кажутся противоположных в своем значении, являются цитатой одного и того же стиха 16-го, из 28 главы книги пророка Исаии. Кроме того, как не вспомнить слова Иисуса Христа, обращенные к Симону: «Ты, Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Итак, речь вновь идет о вере, которая сравнивается с камнем, на который созидается народ Божий или церковь. На этом, братья и сестры, мы можем прервать наш разговор о проповеди пророка Исаии, с тем, чтобы продолжить его в следующий раз. Спасибо за внимание. Всяческих благ от Господа вам. До свидания.